Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый день, в эфире Юлия Латынина. Код доступа, телефон для смс-ок 985-970-45-45. 985-970-45-45. Сегодня день рождения Михаила Борисовича Ходорковского. С днем рождения Михаила Борисовича и всех нас. И, собственно, тогда о Ходорковском, которому сделали дню рождения, я считаю, власти большой подарок. Они освободили смертельно больного Василия Алексаняна. Обратите, кстати, внимание, как у нас происходят эти освобождения и Алексаняна, и Бахминой. Сначала публичная кампания, на которую власть не поддается, потому что с точки зрения нынешних правителей Кремля, если ты кого-то слушаешь, если ты поддаешься общественному мнению, то это означает слабость. А потом, когда кампания спадает, через несколько месяцев все-таки Кремль делает попятный шаг. Так вот, Михаилу Борисовичу сделали, действительно, я считаю, громадный подарок, освободили Алексаняна, просто это вот спасибо. И куча вопросов у меня о пришествии святого Грефа и святого Христенко на суд к Михаилу Борисовичу, что, дескать, вот не применилось ли там что-нибудь в Кремле? Может быть, две головы нашего двуглавого орла, или это не орел, а там хомяк, поссорились между собой? Ответ, на мой взгляд, это операция прикрытия для Страсбургского суда, потому что Страсбургский суд судит по форме, а не по содержанию. Вот Страсбургский суд скажет, а пришли на суд люди вызванные? А им скажут, нет, не пришли, значит, нарушена форма. Ах, пришли, что-то там сказали, а потом Ходорковский получил срок, значит, не нарушено. То есть задайте себе совершенно простой вопрос. Вот есть Греф и есть Христенко. Вот какая вероятность того, что эти два младших начальника придут на суд, который является для в Кремле делом жизни, который является системной опорой режима, как суд над тамплиерами для Филиппа Красивого. Да вот с этого суда все началось. После того, как Ходорковский сел в тюрьму, мы проснулись в другой стране. В стране, где люди, окружающие президента Путина, делят, преследуют врагов президента Путина, и по ходу дела деньги этих врагов и нефть этих врагов оказывается в распоряжении друзей. Так вот, какая вероятность, что Христенко и Греф пришли, не посоветовавшись? Ответ – нулевая. Еще раз повторяю, если внимательно следить за процессом, вот не за отдельными моментами, то прежде всего поражает некая там гигантская скука и невозможность описать то, что говорит прокурор Лахтин, потому что, ну, когда ты описываешь что-то, ведь надо этому чему-то придавать смысл. А если смысла нет, а фраза вылезает, как макаронина изо рта, и неизвестно, когда она кончится, то описать это невозможно. То есть, вот, в принципе, прокурора Лахтину можно поздравить с лингвистическим открытием. Ему удалось создать лингвистически неописуемый тип речи. Ну, и кроме того, всякие малые вещи. Да, допустим, приходит президент иностранной консалтинговой компании, американской «Компас Лексикон», одной из ведущих консалтинговых компаний, которая хочет рассказать что-то по поводу международной отчетности ЮКОСа, которая, кстати, составляет несколько томов дела. А прокурор Лахтин сначала два раза усомнился в качестве переводчика, а потом говорит, что, знаете, вот международная отчетность ЮКОСа не имеет отношения к делу. Как не имеет? Я, например, очень хочу послушать, как ЮКОС умудрился спереть 20% добычи российской нефти и не отразить этот факт в своей международной отчетности для акционеров. То есть, еще раз повторяю, вот если первый процесс заключался в том, что власти всячески пытались разводить Ходорковского на тему того, что, может быть, он получит свободу, если не будет шуметь, то второй процесс заключается в том, что власти всячески пытаются разводить публику на тему того, что якобы там есть какая-то интрига. Якобы, может быть, Ходорковский выйдет. Очевидно, что пока Путин будет у власти, Ходорковский будет в тюрьме. В разгар ошской резни директор госнаркоконтроля господин Иванов заявил о возможном создании в Киргизии еще одной российской военной базы. А вот это меня совершенно потрясло заявление, потому что это какой-то сюр, это, как сказал Александр Гольц, имитация империи. Вот в Киргизии Киргизы режут узбеков. Можно вводить войска в Киргизию, можно не вводить. Есть свои плюсы и минусы обоих решений. Потому что если мы империя, бремя белого человека надо вводить. Если мы не империя, пусть их режут. Тем более, что ОШ – фундаменталистское гнездо. То есть надо понимать, что все фундаменталисты исламские, которых Каримов вынул из Узбекистана, если они не хотят ехать далеко, оседают в уши. Киргизия жаловалась на то, что узбекские команды с пару раз залетали через границу, громя этих самых фундаменталистов. И, собственно, наличие в уши узбекских фундаменталистов – это одна из причин, почему Узбекистан не спешит как-то проявлять интерес к событиям, и, более того, не очень рад принимать беженцев, потому что боится, что вместе с беженцами зайдут исламисты. То есть ввязываться в такую историю западным державам, а мы с точки зрения исламских фундаменталистов западная держава, пожалуй, это единственная категория населения, которая еще нас считает западной державой. Так вот, ввязываться в такую историю себе дороже. То есть можно посылать миротворцев, можно не посылать. Но вот в тот самый момент, когда там узбекским женщинам вспарывают животы рассуждать о том, что мы там сделаем новую военную базу, ну зачем героинам торговать? Вот БТР сдавать погромщикам в аренду. А, кстати, напомню, что Бакиев – это ведь наш российский ставленник. Свергли Акаева, Бакиев прибежал в Москву, на него сделали ставку, как на самую мелкую и слабую крысу на всем пространстве политическом Киргизии, могли бы поставить на Феликса Кулова. Испугались, захотели послабее. Получили в итоге во главе государства наркоторговца и шулера, который кидает своих же спонсоров. Проблема заключается в том, что Киргизия – только начало. Вся Средняя Азия после ухода русских медленно превращается в то же, во что превратилась Экваториальная Африка после ухода англичан. Киргизия – это просто первое, потому что Киргизия – достаточно фантомная страна. Она создана Сталином для народа, который никогда особой государственности не имел, как это часто бывает у кочевников. Это горная страна, которая самой географией разрезана на долины и кланы. Это страна, в которой север географически отделен от юга, а юг, опять же, в рамках сталинского принципа «разделяй властвуй», поделен между киргизами, узбеками и таджиками так, что конфликт в Ферганской долине неизбежен. Но вот Киргизия, она уже failed state, не состоявшееся государство, но на очереди следующее. Есть Туркмения, где сначала были золотые статуи Туркменбаши, потом личный вождь, вождя и начальник госбезопасности. Классическое, кстати, сочетание для кино и истории. Договорилось. Вождь скончался, личный врач стал новым вождем, начальника безопасности упекли в тюрьму. Есть Узбекистан, где полная трагедия, где частный бизнес как на Гаити. Да, это такая помесь посткоммунизма со среднеазиатским байством. Страна, в которой власти уже не могут прокормить народ и не пускают из-за границы товары. И там вокруг границы торговые городки, как на российско-китайской границе. И, в общем, в любой момент в этой стране тоже могут развернуться события по туркменскому сценарию. Плюс Узбекистан пропитан исламским фундаментализмом, как тряпка бензином. Вот начнется бардак, вспыхнет. Еще плюс, представьте себе, американцы уйдут из Афганистана. И вот что мы будем делать тогда, мне интересно. Вот получится вот такая гигантская, пылающая среднеазиатская дуга. Ну вот что, мы будем рассказывать, как там плохо американцам в Ираке? Ну, Ирак-то по ту сторону мира от Америки, а вот Средняя Азия очень близко от России. И это к чему? Понятно, что Кремль мало виноват в стремительном превращении Средней Азии в Ближний Восток. Но все-таки свои 5 копеек мы туда добавили. Потому что в политике в Средней Азии, как и на всем пространстве СНГ, Кремль руководствуется простой максимой. Поддержать любого диктатора и давить любому демократию. При этом заметьте, что демократии, вот Литва, Польша, не доставляют России никаких хлопот. Диктаторы от Лукашенко до Бакиева всегда норовят кинуть и попользоваться. Вот последний газовый конфликт. Вот уже мир привык, что газовая труба – это любимое оружие Путина. Что при всяком удобном случае мы норовим эту трубу вставить тем, кто нам вызвал неудовольствие, в причинное место. Вот начиная с Украины времен Ющенко, вот только что Болгарию выкинули из числа стран-участниц Южного потока, после того, как новое болгарское правительство отказалось строить крайне невыгодные для Болгарии и весьма коррупционные проекты – это атомную станцию в Белене и нефтепровод Бургас-Александрополис. И вот все привыкли, что Кремль втыкает эту трубу кому-то, а потом начинает кричать, как его обидели. Но, в общем-то, я должна сказать, что на этот раз трубу воткнули Кремлю. То есть понятно, что это очень сложный конфликт, что Кремль давит на Лукашенко в преддверии 1 июля, когда должен образовываться таможенный союз, но нападающей страной в этот раз скорее явился Лукашенко. У него выборы, он перед выборами получает 2 миллиарда долларов от «Газпрома», он не платит за газ, это известно, он создает искусственный долг за транзит и потом бежит на Запад с криком «Помогите, меня насилуют». Это очень интересный момент, потому что в драке хулиган и отморозка всегда побеждает отморозок. И вот когда хулиганы в Кремле сталкиваются с трусоватыми, скажем, прямо западными демократиями, то западные демократии утираются. Как только мы в своей политике сталкиваемся с нашими так называемыми союзниками, типа Иран или Северная Корея или Белоруссия, то еще поле боя всегда остается там не за тем, кто искусно освоил искусство плеваться, а за тем, кто умеет орудовать кастетом. То есть парадокс. Окружающие нас демократии не доставляют нам никаких хлопот. Но Кремль не упускает случая утвердиться за их счет. А окружающие нас диктатуры постоянно что-нибудь доотмачивают, духовно поддерживая именно их. Это мне, знаете, что напоминает? Помните, Рузвельт по поводу Самосы сказал, вот это сукин сын, но это наш сукин сын. Вот в Кремле слышали эту фразу, но что-то перепутали. Потому что фраза Рузвельта означала, что да, мы поддерживаем, вот нам приходится бороться против коммунистической угрозы, и приходится иногда поддерживать в этом даже сукиных сынов. Вот максимум, который руководствуется Кремль, она диаметрально противоположна. Она звучит так. Он, конечно, и не наш, но зато он сукин сын. И вот в Средней Азии это максимум уже практически оборачивается внешнеполитической катастрофой. Телефон для смс-ок 985-970-45-45. И, конечно, главная международная новость недели. Дмитрий Анатольевич Медведев побывал на Силиконщине, посетил Microsoft. Вот я так представляю себе Барака Обаму, который приходит в Силиконовую долину и начинает разговаривать с бизнесом на тему того, что ему бизнесу надо. Я думаю, что там Обама получит импичмент, не дожидаясь конца сеанса. А вот эта замечательная история, она имеет два измерения. Одно измерение чисто политическое, оно заключается в том, что Дмитрий Анатольевич Медведев ограничен в политическом маневре. Он, бесспорно, человек амбициозный. Скажем так, сила его, возможности его и силы его мало соответствуют его амбициям, видимо. Он не может менять тех людей, которые ему надо. Поэтому он играет теми погремушками, которые ему дали. Вот дали ему заниматься модернизацией, вот он пытается говорить что-то о модернизации и пытается заручиться поддержкой Запада косвенно. Но это, знаете, вот прям как киса Воробьянинов, за граница нам поможет. А тут, конечно, надо отметить, что сложно сказать, насколько напряжены или не напряжены отношения в тандеме, но можно заметить, что вот тот административный ступор, в который впала российская власть, он, видимо, связан с тем, что эти отношения не очень стабильные. Вот почему не трогают Лужкова? Почему не трогают Нургалиева? Очень просто. Представьте себе, что снимут Лужкова. А кого поставят на его место? А приход новой сильной фигуры будет означать дисбаланс власти. И приход новой сильной фигуры означает, что... То есть и административные перестановки, иногда абсолютно назревшие, не происходят потому, что одна из полупроявившихся партий в Кремле боится по этому поводу ввязаться в чрезвычайно сильный конфликт с другой партией. Собственно, потому же не происходят и перестановки на меньших уровнях. Да? Вот, например, там, генеральный прокурор Чайка. Я думаю, он с удовольствием уволил бы там некоторое количество своих заместителей. Ну, несложно их уволить. Вопрос, кого назначат на это место. Вот поскольку ты не знаешь, кого назначат, поскольку там полный принцип неопределенности, то лучше и не увольнять. И вот еще раз повторяю, Медведев играет теми картами, которые ему сдали – Какое отношение там все это имеет к реальности и к внешней политике, достаточно ясно из тех брифингов, которые проводил Белый дом до того, как Медведев приехал, и после того, как Медведев уехал. Если заглянуть на официальную страницу Белого дома, то это будет выглядеть так. У нас есть вопрос национальной безопасности, это нераспространение ядерного оружия, это Иран, это Афганистан, это Северная Корея. По всем этим вопросам мы добились существенного продвижения благодаря нашей новой политике взаимодействия с Россией, потому что Россия вот сделала то-то и то-то. Ну и, собственно, это вот сказано было сказано перед тем, как Медведев приехал. А после, там, первый вопрос на брифинге. А что насчет Грузии? То есть, заметим, это не сама Америка поднимает, не само правительство поднимает вопрос американское насчет Грузии. Ответ: Грузия оккупирована, мы будем требовать вывода войск. Это ответ Макфола практически. После брифинга уже, после приезда Медведева уже пресс-релиз. В пресс-релизе опять Иран, Ирак, Иран, Афганистан, Северная Корея, нераспространение, вывести войска из Грузии. После этого, да, какие-то абсолютно формальные вещи, типа там супруги обоих президентов получили, там, посетили выставку хворающих собачек, ну, где-то уже в самом конце Медведев посетил Силиконовую долину. Ну, нате вам ваши игрушки. То есть, почему я на этом сосредоточусь? Потому что государство должно заниматься политикой. Вот американское государство занимается Ираном, Афганистаном, оно занимается вопросами национальной безопасности. Вот не занимается Барак Обама вопросами Силиконовой долины. И вообще там, может, лучше Дмитрию Анатольевичу не в Силиконовую долину, а, скажем, в полицейский участок и спросить. Вот вы знаете, у нас недавно бизнесмен киллера поймал, а киллера потом выпустили. Вот у вас какая такса на киллеров, которых выпускают, когда их задержал бизнесмен в процессе того, как они в него стреляли? А то мы вот думаем, вдруг наша экономика из-за этого не конкурентоспособна. Или вот, да, допустим, у нас там следователь Артем Кузнецов по миллиону в год тратит. А у вас сколько следователей, которые ограбили ваш бюджет и убили людей, которые об этом говорят, сколько они тратят по миллиону? По миллиону или по два. Или вот я, Дмитрий Анатольевич, недавно сказал, что людей за экономические преступления не имеют права сажать. Ровно через 3 дня после этого в очередной раз посадили изобретателя Юрия Финка. Вот этого Финка, он, компания его и его патенты получили подряд от железной дороги на реализацию некого изобретения. В июле 2008 года его компания получила аванс за этот подряд, этим авансом закрыла кредит в банке, а через месяц банк обнаружил, что, оказывается, компания и патенты ему принадлежат, и Финк их у них украл, и посадила Финка в тюрьму. Вот у вас сколько стоит такая услуга? Вот согласитесь, что разумнее было бы Дмитрию Анатольевичу не в СИСКО ходить, не в ЦИСКО ходить, а в полицейский участок. А, кстати говоря, да, у нас почему-то, у меня куча вопросов о том, что якобы там большое количество американских компаний тут же подписало договора. Нет, господа, кто подписал договора? Договора подписал Boeing, то есть компания, для которой важны закупки. И договор подписала компания ЦИСКО. Граждане Ламеры, вот я думаю, что большинство моей аудитории пользуются компьютерами. Граждане Ламеры, у вас много на компьютерах стоит программа ЦИСКО. Вот я уверена, что каждый Ламер знает, что такое Microsoft, и даже что такое Intel он знает. Вот знает ли каждый Ламер, что такое компания ЦИСКО? Что она производит? Ответ. ЦИСКО производит раутеры. ЦИСКО производит, грубо говоря, сети, софт и хард для сетей. А сеть – это такая замечательная штука, я уже обращала это внимание, рассказывая о компании Micron, что очень большим заказчиком сетей является государство. И даже 2 года назад был страшный скандал, когда компанию Cisco поймали за руку, она делала презентацию для замечательного государства под названием «Китай», где, как известно, в интернете есть Великая Китайская Стена. И в презентации были такие слова, что вот наш софт и наш хард позволят вам, замечательному китайскому государству, лучше бороться в интернете с внутренними врагами и с зловредной компанией Фулуньгун, зловредной сектой Фулуньгун. Да, это было просто написано. Хай поднялся невероятный. Компанию Циско, честно говоря, совершенно жалко, потому что, естественно, она имеет право предлагать, как рыночная компания, любой свой продукт любому заказчику. Но стоит твердо понимать, что Циско – это как раз очень характерный пример компаний, которым нужен спрос со стороны государства. Так вот, это, собственно, о содержательной политической части визита Медведева в Силиконовую долину. А идеологическая часть, я уже говорила о том, что государство не может заниматься инновациями. Два крайне коррумпированных нефтяных государства, которые занимались инновациями перед нами, назывались Нигерия и Венесуэла, как-то у них с инновациями не получилось. Я вот в прошлом передаче упоминала историю, к которой я хочу вернуться. Это история того, почему Китай не открыл Америку. Во-первых, я уже это говорила, Китай Америку открыл. В 1421-23 году флоты Джэньхэ, евнуха императора Джуди, проплыли, причем их было несколько флотов, там в каждом было по 25-30 кораблей, и надо понимать, что они не просто открыли, да, Америку куда-то сплавали. Видимо, опираясь на предшествующие традиции китайского кораблестроения, потому что у Китая были очень хорошие традиции, он на 1000 лет раньше знал, что такое водонепроницаемые переборки, он умел строить гораздо больше водоизмещения суда, плавучие сокровищницы Джэньхэ достигали водоизмещения 3500 тонн, они были дико устойчивы, да, они могли напороться на айсберг и не затонуть, в отличие от Титаника, да, там бог знает, что на борт грузилось, начиная от пророщенных ростков сои, чтобы цинги не было, да наложниц. Джэньхэ был евнухом, но там были и не евнухи, так что наложницы тоже необходимы, видимо, были. Так вот, следует подчеркнуть, что эти флоты не просто там куда-то открыли и что-то сплавали, а, судя по всему, они открыли практически все, что можно, начиная от паковых льдов Антарктиды и кончая Австралией по обеим бокам, которые они проплыли, точно так же, как они проплыли по обеим бокам Америки. То есть в течение 2 лет китайцы сделали то же, что европейцы делали 300 лет потом. Но просто когда флоты Джэньхэ вернулись домой, то оказалось, что новый император Джугааши сказал, что все это бесовство и прощение, что не надо Китаю никакого морского флота, что записи о флотах были вымараны из государственных реестров, были уничтожены из хроник там, все записи о путешествиях, и вообще каждый человек, который пытался вывести что-то за пределы Китая, был приравнен к изменнику Родины. И вот это вот одна часть морали, которая заключается в том, что когда у вас государство что-то делает, то резко возрастает вероятность ошибок, хотя, заметим, и резко увеличивается там напор. То есть, еще раз повторяю, то, что сделал Китай в течение 2 лет, это было то, что сделала Европа в течение 300 лет. Но вот это одна часть притчи. На мой взгляд, вообще история плавания золотых флотов – это такая одна из самых важных историй, мировой истории. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер. Юлия Латынина, 985-970-45-45. И я говорила о исторической притче, о государственных открытиях, совершенных Китаем в период с 1421 по 1423 год, когда Китай сначала открыл весь мир, а потом закрыл его обратно. И это вот очевидная, одна из очевидных следствий этой притчи заключается в том, что когда у тебя что-то делает государство, то вероятность ошибки очень велика. Китай был единым государством и решил, что ему это не надо, а Колумб предлагал свой проект 5 европейским государям, Испания согласилась, и частная инициатива, когда у вас много разных экономических агентов или даже много разных государств, то она как-то лучше получается. Но самое страшное и самый менее очевидный опыт из этой истории другой. Он заключается в том, что, как ни странно, император Джугаши был совершенно прав со своей точки зрения, запретив путешествие золотых флотов. Потому что они были совершенно разорительны для экономики. Потому что это было действительно вот то, что называется государственная инвестиция. Я уже сказала, что оно плавало, да, там средний размер флота был 25-30 кораблей, и эти 30 кораблей имели только рулевые рули, ну, примерно того же размера, что вся колумбовская каравелла. Что на каждый уходило там по целой роще тикового дерева, что деревянный корпус обшивался тем же тиком в три ряда и заливался очень дорогостоящей смолой, что что там только на этот корабль не грузилось, помимо наложниц и пророщенной сои, там прежде всего грузились гигантское количество товаров, потому что это же плыла великая держава, то есть великой державе надо было показать всем иноземным принцам, какой у нее хороший фарфор и какой у нее шелк, это была не какая-то европейская голодьба, которая ехала куда-то грабить. Вот это гораздо более страшная вещь, потому что, еще раз повторяю, когда государство во что-то вкладывает деньги, то оно это делает с таким рвением, что проект перестает окупаться. В отличие от жалких колумбовских каравел, которые жрали там сухари червивые и тонули не знаю как. Примерно та же история повторилась на самом деле с кукурузой, потому что Хрущев приехал в Америку, как сейчас в Силиконовую долину приехал Медведев, увидел там кукурузу и решил, что это решение всех проблем. Это было решение всех проблем для американских фермеров, это не было решение всех проблем для в России, когда кукурузу принялись насаждать в централизованном порядке. Еще раз повторяю, если некое изобретение разрабатывается в централизованном порядке, то оно превращается в антиизобретение. Это не значит, что государство нечего делать в рамках изобретений инноваций. Государство должно создавать для них инфраструктуру. Государство должно делать так, чтобы ФСБшники не приравнивали каждую инновацию к измене родине. И если Медведев не знает, что это у нас происходит, и если, например, Медведев или Чубайс не знают, что тот самый Стэнфордский университет, который, если я не ошибаюсь, Роснано наняла, чтобы они поехали по всем российским университетам и оценили степень перспективности научных разработок. Если Медведев или Чубайс не знают, что визит иностранных ученых ФСБшниками, приписанными к этим университетам, будет воспринят как повод для охоты, то остается только развести руками. А если Медведев, вместо того, чтобы заниматься этими ФСБшниками или заниматься коррумпированными ментами, рассказывает, какой он контракт подписал с ЦИСКО, ну, будет то же самое, что у Хрущева с кукурузой. А продолжение. Я заметила одну очень интересную вещь в нашей насыщенной информации мире, что у нас очень часто отсутствует продолжение новостей. Я об этом много раз говорила, много раз издевалась. Иногда эти продолжения новостей отсутствуют, потому что новости являются фейковыми, то есть это на самом деле не новости. Это вот как в случае со знаменитым английским камнем, когда нам по телевизору показали, как английские шпионы спионят с помощью камня, но потом, что удивительно, не вытурили ни одного английского шпиона, и что еще более удивительно, не посадили ни одного российского шпиона, который с помощью этого камня шпионил. То есть, это случай фейковых новостей. А очень часто бывает так, что какие-то новости были настоящими, но их продолжение оказалось невостребованным в широких новостных, особенно телевизионных программах, и зря. Потому что продолжение говорит про новость больше, чем сама новость. Вот одна из самых важных новостей, на мой взгляд, которая потом как-то сошла, это история про исландский вулкан. Эйя-Фладлая Кудл, если я не ошибаюсь. Нам сначала сказали, что летать по всей Европе нельзя, потому что есть облако вулканического пепла, которое портит самолетные двигатели. Это сказала немецкая метеорологическая служба, основываясь на данных какого-то британского института. Потом компании несли миллиардные убытки. Потом несли миллиардные убытки, собственно, сами пассажиры. А потом потихонечку начало выясняться задним числом, что, собственно, никаких научных обоснований для этого заявления нету, а есть перепуганная британская служба, бюрократы, которые всегда стремятся преувеличить собственное значение, а собственное значение преувеличить легко, издавая запреты, издавая разрешения, значение собственное не увеличишь, и финансирование тоже не увеличишь. А на самом деле эта история очень глубокая. Эта история как раз вот из той серии, да, почему Китай не открыл Америку. Потому что в тот момент, когда Европа не была забюрократизирована, то ничего подобного не могло случиться, когда не было Евросоюза. Да, тогда бы, ну, британцы что-нибудь сказали, британцы, допустим, запретили бы летать, французы бы летали, все показывали на британцев и крутили пальцами у виска, что они сумасшедшие. Но если французы бы летали и хлопнулись, то уже все крутили бы пальцами у виска по поводу французов. Но я имею в виду это, да, что решение, принятое Евросоюзом по бюрократическим меркам, ну, было совершенно того же рода, что решение, принятое Китаем о запрете флотов. Вот нам не надо. И очень плохо две вещи. Первое. Полеты разрешили. Вулкан продолжает извергаться. На минуточку, ребят. Это значит, что все это была ахинея. Это значит, что с механизмами бюрократическими, которые действуют в Евросоюзе, надо срочно разбираться. Потому что получается, что Европа, которая не померла от Советского Союза и от его танков, может помереть от вируса собственной бюрократии. Может превратиться в Китай образца 1423 года. Но вот, на мой взгляд, это очень важно, что говорили об этом вулкане тогда, когда он был. Сейчас запрета нет, и новость исчезла. А то, что означает отсутствие этой новости, это более чем важно. Не говоря уже о такой маленькой детали, я ее тоже говорила, что почему-то никто за все время этой паники не заметил, что злосчастный исландский вулкан выбросил в атмосферу гораздо больше диоксида углерода, чем предписано всеми киотскими протоколами. И понятно, почему никто это не сказал. Потому что люди, которые много говорят о глобальном потеплении, не заинтересованы напоминать о том, что все киотские протоколы не стоят гроша ломаного после того, как произойдет одно единственное извержение вулкана. А вторая история, которая осталась без продолжения, а еще раз повторяю, продолжение этих историй гораздо важнее собственно изначальных новостей. Потому что минус современного информационного общества заключается в том, что вам сообщают новости о вещах, которые непосредственно вас не касаются. И информационным потоком в результате управляете не вы сами, и не реальные новости, а информационным потоком сообщает тот, кто управляет новостями. И в этой ситуации, когда о новостях выясняются некоторые важные подробности, к этому времени уже поздно. К этому времени уже поздно разбираться в причинах. К этому времени картинка перебежала на другой регион и на другую новость. Так вот, вторая новость, которая имела мало продолжения, меньше, чем надо, это, конечно, история с флотилией мира. Потому что это было такое абсолютно информационное поражение Израиля. Оно вытекало уже из того, что эта новость была рассказана, как кровавый израильский режим не допустил правозащитников с грузом продовольствия и гуманитарной помощи в сектор Газа. В то время как, конечно, если бы проект этот как-то менеджировал Израиль, то новость должна была звучать так. Израиль не допустил исламских боевиков, прикрывающихся правозащитниками, в сектор Газа. Ну так вот, значит, соответственно, нам было сообщено о страшной резне на борту судна «Нави Марбора». Сначала было сообщено о 20 погибших, потом выяснилось, что их все-таки 9. А потом, когда стали выясняться подробности, это уже не было главной новостью. А подробности, между тем, интереснейшие. И подробности связаны, прежде всего, с допросом командира судна «Нави Мармара», который турок, который честно рассказывает израильтянам, пытаясь всячески выгораживать себя, как в Стамбуле, на его борт, на борт судна поднялось 40 боевиков, вооруженных всем чем угодно, кроме огнестрельного оружия. Зато у них с собой были пилы, чтобы потом пилить трубы, которыми ограждено, потом пилить ограждение. Что у этих 40 боевиков, правда, было не меньше 100 бронежилетов, то есть, видимо, какая-то часть пассажиров, которая потом с досмотром поднялась на борт уже в Анталье, она тоже присоединилась к боевикам. Капитан честно говорит, что он судно не контролировал с самого первого момента, что все контролировали боевики, что... себя выгораживает отчасти, что у них были рации, что за 2 часа до столкновения они просто полностью захватили судно, делали, что хотели, обращались уже и с экипажем, как с заложниками, что всех этих правозащитников они согнали на нижние палубы с словами, как там не высовывайтесь, что сидели, напилили своими пилами ограждения и палки, которыми они потом били израильтян. И, собственно, вообще вылезло довольно много визуальной информации, как относительно внешнего вида этих правозащитников с ножами в руках и в белых тюрбанах и с криками «Помните о Хайбаре». Но все это уже постфактум было. Это не было главной новостью. И восстанавливая историческую справедливость, вот хочу ее рассказать. А еще история, которая меня совершенно поразила, уже российская. Это история знаменитого капитана Евсюкова. Все, что мы услышали, это то, что в первые же минуты после того, как Евсюков расстрелял в супермаркете «Остров людей», это было 26 апреля, мы слышали, что Евсюков вот сначала застрелил таксиста, потом расстрелял людей в супермаркете, что он был ненормальный после своего дня рождения, что он поругался с женой, что он то ли ехал куда-то на встречу, то ли возвращался со встречи. И, собственно, это было все, что и прозвучало. Когда я стала немножечко разбираться с этой историей, хотя, казалось, с ней уже должен разобраться суд, с ней уже должны разобраться адвокаты. То выяснилось масса интересных подробностей. Первое заключается в том, что Евсюков вовсе не расстрелял таксиста у супермаркета «Остров». Я хочу это подчеркнуть, что он расстрелял таксиста на совсем другой улице, если это был таксист, за 40 минут до того, как он открыл стрельбу в супермаркете. То есть это была не мгновенная история. Это была история, которая продолжалась почти час. Сначала на глазах прохожих Евсюков застрелил водителя машины. Причем водитель выскочил из машины, Евсюков стал стрелять ему вслед на глазах людей, которые сидели на остановке. Потом он мимо этой остановки прошел с пистолетом, со стеклянными глазами, не выстрелив в этих людей. А потом он пошел какими-то садами, огородами, стрелял в парня и девушку. В парня попал, в девушку нет. Парень набрал 02, 02 сотового не набирался. Парень позвонил домой. Дома мать этого парня вызвала скорую и милицию. Милиция приехала. И первое, что милиция сказала, о, еще один. То есть она уже знала о стрельбе с таксистом. А потом начались какие-то переговоры, потом у такси у милиции затрещала рация, они сказали, о, еще стрельба, и уехали в этот самый остров. То есть это объясняет, почему так быстро в острове милиционеры появились на месте происшествия. Это такая маленькая замечательная деталь, что сумасшедший вооруженный пистолетом почти час шлялся по Москве, и милиция как-то не могла проследить его путь. Пункт второй заключается, что с таксистом история немножко странная, потому что, во-первых, у Евсюкова в этом самом такси, если это было такси, лежала милицейская форма, полный комплект парадный, и 2 пачки патронов. Учитывая, что 32 пачки он расстрелял, и у него еще 5 патронов оставалось в пистолете, там возникает вопрос, зачем ему было столько патронов, куда он столько вез, особенно милицейскую форму. Но самое удивительное с таксистом, потому что таксист минут за 10 до своей смерти звонит жене и говорит, я тут товарища подвезу и вернусь. Таксист судимый. Возникает вопрос, его Евсюков случайно убил или это был его товарищ, как таксист жене сказал. А третий момент заключается в том, самый сомнительный заключается в том, что у Евсюкова день рождения 26-го, а 20-го. Евсюков действительно был хорошо на бровях, потому что он праздновал день рождения, начиная с 20-го. Но вот праздновал ли он его 26-го, на самом деле, мне сейчас не совсем ясно. А мне сейчас ясно, что он был действительно в нескольких ресторанах, в том числе, похоже, и в ресторане, где происходила какая-то сходка курского клана. А за курским кланом к этому времени уже очень сильно охотились ФСБшники. Это очень важно для всего происходившего далее. Во всяком случае, по некоторым сведениям, именно из этого ресторана Евсюков вернулся уже с совершенно съехавшей крышей и, собственно, попросил товарища, тоже милиционера, его довезти. И вскоре после этого началась стрельба. Это очень важный момент. Не было никакой ссоры с женой. И, судя по всему, не было никакой встречи, на которую ехал Евсюков. Он возвращался со встречи, после чего у него снесло крышу. А еще самое интересное заключается в том, что вот начинается стрельба уже в острове, быстро ловят Евсюкова. После этого, Евсюкова ловят быстро, достаточно случайно, потому что вот уже известно, что час такой бродит. А после этого, буквально через час, приезжают туда ФСБшники. Те самые ФСБшники, которые давно охотились за курским кланом. Кстати говоря, вот вся вот эта вот история, которую потом рассказывали по итогам ареста Евсюкова и смещения начальника УГВД Москвы генерала Пронина и близкого ему генерала Черкашина, тоже из Курска, что вот президент Медведев увидел, это так вот кремлевские рассказывали, что он увидел это страшное видео с Евсюковым и немедленно уволил Пронина. Оно не подтверждается теми фактами, что, еще раз повторяю, там была большая разборка, зрела с тогдашним руководством ГВД Москвы, и ФСБшники оказались на месте немедленно. И вот по рассказам людей, там присутствовавших, через час после ФСБшников появляется Пронин. Первое, что он говорит, а где съемки? На что ФСБшники ему говорят, товарищ Пронин, уже все в порядке. Съемки вот они. Я не хочу сказать, что съемки бы пропали. В смысле, Евсюкова, стреляющего людей. Но факт заключается в том, что Пронин, по словам моих собеседников, уезжает, а через час он все-таки возвращается снова и уже беседует с Евсюковым. Беседует с Евсюковым в камере, где он, по словам самого Пронина, предлагает Евсюкову самоубийство. То есть у меня тут при всем этом возникает вопрос. Да, так, интересно. Хорошо. А у нас часто генерал Пронин ездит к рядовым сотрудникам милиции, пусть не рядовым, пусть там начальникам, да еще два раза, даже если они совершили преступление. Вот когда последний раз при преступлении такого размера генерал Пронин так кому-то приехал? Вот, на мой взгляд, это как бы только начало... Только некоторые замечания по делу майора Евсюкова, которые показывают, что парадоксальным образом нам об этом деле до сих пор ничего не известно. Вот как не было известно в самом начале, так и неизвестно в самом конце. И какие-то стереотипы утвердились, например, что Евсюков перестрелял людей мгновенно. И так они и пошли. А вот, опять же, и... Возникает вопрос, да, что все это расследование, конечно, там не было расследованием дела Евсюкова, а было расследованием, да, было попыткой отмазать его начальников. И до какой степени там замешаны начальники и почему снесло крышу у майора Евсюкова? Мы по-прежнему опять можем только догадываться, но мы видим, что все было совершенно не так, в том числе и не так, как нам говорили на суде. Не так у меня много времени остается. Кстати, я на прошлой неделе выиграла иск, вернее, Тверской суд отклонил иск адвоката Трунова ко мне о защите чести и достоинства. Но по-прежнему не теряю надежды увидеть адвоката Трунова в клинче, поспорить на некоторые темы, в том числе и на тему Евсюкова, и поведение Трунова в деле Евсюкова. Потому что, я не бесконечно это приглашение буду повторять, рано или поздно мне придется говориться в одностороннем порядке. Пожалуй, последняя история, которую я начну рассказывать, а закончу ли я ее, я не знаю. Тогда я решу, все-таки возвращаясь к вопросу об инновациях, я хочу поговорить очень коротко о том, как ездила я, естественно, не в Силиконовую долину, а в скромную Черноголовку. Это такое местечко, которое находится у нас у черта на рогах на Щелковском шоссе. Там расположено довольно много всяких институтов, включая институт Ландау и физики твердого тела. И там тоже есть маленький наукоград, который финансирует венчурная компания, принадлежащая тройке «Диалогу». Тройка «Диалог», значит, начальником этой венчурной компании является, можете себе представить, не племянник Сечина, да, и не сын собаки, дочери Путина или что-нибудь в этом роде, а является мальчик, которому, по-моему, 30 нет, но который окончил, во-первых, технический вуз, а во-вторых, в 2001 году осуществил свой первый стартап. То есть он его уже продал в Америке, это было ни много ни меньше, как распознавание личности с помощью обычной видеокамеры, но в трехмерном пространстве. Напоминаю, что 2001 год – это год кризиса доткомов. Тем не менее, мальчик успешно этот проект реализовал. Более того, у него было несколько инвесторов, из которых он выбирал того, который готов был ему позволить работать в России. То есть парень принципиально хотел работать в России, потому что считал, что это дешевле. Вот именно с этим бэкграундом, именно такого человека «Тройка Диалог» назначила на свои проекты. И там два маленьких проекта, которые стоят по сравнению с грандиозными замыслами Роснана как просто копейки. По-моему, они стоят где-то, на мой прикидку, около 3 миллионов долларов. А оба проекта следующие. Они связаны с очень высокими технологиями, вернее, не технологиями, а с очень высокой наукой, потому что институт физики твердого тела – это действительно очень высокая наука. И первый из этих проектов выглядит так. В один прекрасный момент «Тройка Диалог» приходит к заведующему лабораторией в институте Игорю Кукушкину, а он и академик, и 2 месяца в год в Гамбурге, и вообще один из ведущих наших ученых, и говорит: а вот вы знаете, у нас тут есть какой-то человек, который говорит, что с помощью рамановского спектрографа он может секвенировать ДНК. А рамановский спектрограф – это такой спектрограф, который видит излучение молекулы, то есть он может определять не атомы, а молекулы. И Кукушкин говорит: это чушь собачья. А ему говорят: а ты что-нибудь подобное можешь сделать? Ну, хотя бы просто распознавать молекулы. Он говорит: я не скобяная лавка. А через 2 недели он говорит: ну, звонит и говорит тройке: я, значит, прототип построил. А что значит прототип? Что такое рамновский спектрограф, который может определять то, как устроено вещество? А в натуре эта штука выглядит так. Стоит лазер размером с холодильник в отдельном аквариуме, потому что он очень дорогой и нежный. А стоит сам рамановский спектрограф, тоже размером с холодильник. Между ними такой световод. И стоит эта штука, естественно, миллионы долларов. А то, что построил Кукушкин, и то, что построили его люди, сейчас имеет вид небольшой коробочки, и оно подсоединено к компьютеру и умеет распознавать любые... То есть, и оно при поднесении к нему чему-то в прозрачной упаковочке сначала рисует спектр, а потом, если это внесено в компьютерную память, говорит, что вот эта штука, там, допустим, аспирин или анальгин. То есть, если эта штука будет стоить $5, и купит любая, $500, она купит любая домохозяйка, чтобы определять, что ей все-таки продали. К сожалению, перебрала я со временем. Видимо, с нашими венчурными фондами я буду заканчивать уже на следующей неделе. Но последнее, что я хочу сказать, что обязанностью государства не является финансирование подобных венчурных проектов. Обязанностью государства является создание условий для подобных проектов. Например, прокладка дороги в Черноголовку, которой практически нет. И убирание из Черноголовки людей, которые эти проекты задушат. Всего лучшего. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».